Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Вы, конечно, помните, что сначала мы долго его искали. Ищут пожарные, ищут милиция, ищут, куда же подевался Игорь Иванович Стрелков-Гиркин, который вроде бы отправился на фронт и сгинул в неизвестном направлении. Потеряли. Нашелся. Наговорил на, вот, как говорится, много-много бочек уголовных статей. Наговорил. И сидим мы, ждем реакции. И как-то вроде никто и не реагирует, и в тюрьму-то его не тащит. И только Владимир Соловьев отдувался за всех. Но сначала мы с нашими гостями обсудим то, что именно наговорил Стрелков-Гиркин.
В октябре 2022 года российский военный Игорь Гиркин, также известный как Стрелков, исчез из публичного пространства. Позже выяснилось, что он отправился воевать на оккупированные территории Украины. Телеграм-канал военкора «Русской весны» сообщал, что он убыл в должности замкомбата, под обязательство ничего не писать в сети. На полтора месяца канал Стрелкова действительно замолк. За это время в сети появилась только одна его фотография в землянке, сделанная где-то под Сватово. 5 декабря Стрелков вернулся в Москву. Провал очередной попытки повоевать он объяснил недовольством вышестоящего командования. Днем позже ожил телеграм-канал опального военного. В посте он коротко поделился своими негативными впечатлениями, часть из которых оставил при себе, чтобы не дискредитировать армию. Игорь Стрелков пообещал подробнее рассказать об увиденном на стриме. 8 декабря в прямом эфире на платформе «Брайтон» он жестко раскритиковал российское руководство, как военное, так и гражданское.
Российская Федерация отказалась на данный момент, подчеркиваю, на данный момент, от любых наступательных операций на Украине. А следовательно, она не верит, наши политические и военные власти не верят в возможность сокрушить Украину военным путем, имеющейся в нашем распоряжении обновленной с новым обликом, как говорится, армии. А вот почему они, с чего, с какого-то они вообразили, что Украина будет готова пойти на любые, на какие-то уступки в той ситуации, когда фактически ей предоставлена стратегическая инициатива, полностью уступлена, ну, это я не знаю, с чего это они вообразили.
Гиркин заявил, что для улучшения ситуации на фронте необходимы не только кадровые перестановки, но и показательные казни.
Вслед за кадрами, соответственно, во-первых, необходимы просто показательные казни. Я говорю, ну, налобное место вытаскивать там. Во-вторых, то есть, ну, должны быть назначены, если уж не... Если, конечно, президент рано или поздно не хочет, чтобы на него все стрелы перевели, а рано или поздно переведут. Как бы он ни пытался рассказывать про автомобили для малоимущих семей, вот, рано или поздно все стрелы сойдутся к нему. Если он этого не хочет, надо что-то думать. Надо чьи-то головы выделять.
В частности, Гиркин призвал наказать министра иностранных дел России Сергея Лаврова за подписание Минских соглашений.
Он такой замечательный министр иностранных дел у нас есть, которого вот сейчас Меркель сказала, после этого он должен был первый прибежать, там, закричать, там, принести с собой плаху и топор, говорить, прости, отец родной. Вот, это я виноват, я не рассмотрел, что нас 8 лет меня водили за нос самым позорным образом. То есть я или предатель, или дурак. Руби голову мне.
Следом Гиркин накинулся на министра обороны Сергея Шойгу, которого и раньше не жаловал.
Про министра обороны я уже сказал. Редкостное сочетание дурака, вора и мерзавца, тупого как пробка, вот у нас на посту министра обороны.
Гиркин также призвал наказать генеральный штаб и командующего группировки за неудачную оборону Изюма.
Потому что так организовать оборону Изюма, когда с севера в город уже въезжают вражеские подразделения, сбив блокпост Росгвардии, а южнее города 17 батальонных тактических групп, ну, около 17, я не помню точно, еще даже не пошевелились за трое суток. Ну, это кто, с кого-то надо спрашивать. Или с генерального штаба, или с командующего группировки. Но с кого-то надо спрашивать.
Но мы, конечно, не можем не описать контекст, в котором это говорится. Давайте честно скажем, что это не то, что вот он прозрел, и давайте прекращать войну, вы плохо воюете. Нет. Он говорит, что нужно исправлять имеющиеся недостатки, чтобы добивать врага, чтобы доводить вот эту историю войны до победного конца. Он говорит, что иначе, если мы не победим, нас победят американцы, которые войдут на нашу территорию и превратят нас в рабов. Мы сейчас воюем воюем за свою свободу, за независимость от Америки. Он все это говорит, конечно. Но весь вопрос, что насколько вот эта вот там мишура, которую он обрамляет, вот эти свои тексты по поводу тупого министра обороны, его страхует? Действительно ли она его страхует? С нами на связи Павел Конекин. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте,
Павел,
Лена.
Ну это ваш же давний герой. Вы его знаете как облупленного на протяжении многих лет, начиная там с какого? С 14 года, 8 лет. Скажите, пожалуйста, что вы в нем замечаете нового? Что это за... Что за эволюция этого персонажа? И новое ли это то, с чем он сейчас выступает?
Ну, кажется, что Гёркин, конечно, готовит себя к какой-то политической карьере. Я просто уверен, что он прекрасно отдает себе отчет, что его будущее, оно, в общем-то, может быть очень, очень даже таким для него ярким, потому что власть в России шатается, это видно, и будет спрос, судя по всему, если этот режим не выдержит и падет, то будет спрос на еще более ярых, на еще более радикальных, еще более фашистствующих лидеров, каким, конечно, себя Гёркин и представляет, суть не скрываясь, такой оголтелый людоед, сталинист, фашист. И, в общем-то, он намерен предложить себя на роль будущего какого-то одного из лидеров, по крайней мере. Его шаги, они полностью направлены на то, чтобы, так сказать, ускорить этот процесс, потому что он ездил на фронт, так называемый фронт, да, мы не знаем, насколько он близко был к линии, значит, соприкосновения, к линии фронта, но то, что он туда поехал, это тоже политический шаг, да, это, то есть такой шаг для того, чтобы укрепить свое какое-то, свой имидж вот того самого Стрелкова, который в 2014 году захватывал украинские города. Конечно, российский режим с тех пор усвоил, что нельзя подпускать Гёркина близко к таким вещам и к таким, в общем-то, мероприятием, потому что там он быстро, очень невероятным образом напитывается вот этой вот, значит, популярностью, которую затем использует. Власть этого не хочет, но и устранять его не собирается, потому что в какой-то степени он оттягивает на себя какие-то недовольные голоса, и все-таки он звучит, ну, крамольно, но не переходит определенную границу. Да? Гёркин, он не дурак, он прекрасно понимает, что его жизнь, она, в общем, ну, в руках тех людей, которые могут решить ее очень быстро, да, как решали ее в 2014-2015 году в Донбассе. Там похищали людей, они странным образом умирали, они странным образом какие-то несчастные случаи происходили. Вот Гёркин, он стоит в шаге от этого, но этот шаг не делает, потому что не дурак, понимает, фильтрует базар.
А вот вопрос же, он сам себя готовит на политический? Да, мы уже прочитали в Телеграме бриф, это вообще-то Громовский, говорят, ресурс этот бриф, кто не в курсе. Прочитали уже, что он готовит себя на роль политической персоны, политического там кого-то там, чего-то политического, депутата Государственной Думы. Это его история или это чья-то история, что кто-то эту фигуру как куклу куда-то хочет посадить?
Ну, наверное, есть какие-то соображения, раз до сих пор этот человек жив-здоров, значит, я нисколько не желаю ему, его здоровью ничего плохого, наоборот, желаю ему дожить до суда, но то, что кто-то, возможно, использует его для того, чтобы таким образом как-то контролировать, да, эту реакцию ядерную, наверное, возможно. Депутат, я думаю, для него в данной ситуации это как какая-то очень совершенно славная карьера, совершенно космическая, я думаю, он будет счастлив без задних ног, если ему это действительно обломится, потому что, ну, вот как бы здесь надо понимать, что этот человек понимает, что допустимо, он все-таки действует в рамках определенного какого-то допустимого дискурса, да, он жутко ругает министров, да, он раньше проклинал Суркова, да, он даже немножечко пощипывал Путина, но все равно не переходил определенные черты. И, конечно, вот это оттягивание какого-то такого фашистского протеста, то есть вот тех радикалов, которые требуют еще большей крови, и вот вроде бы как он озвучивает их чаяния, да, и как-то канализирует их. Наверное, кто-то в администрации думает, что это может пригодиться в будущем, когда все пойдет по страшному сценарию, неприятному, и можно будет как-то договориться. Ну, наверное, но я лично считаю, что Гёркин не из тех, с кем можно будет договариваться. Я думаю, Гёркин до поры до времени, он прекрасно осознает, что сейчас нужно вести себя так, Но чем слабее будет власть, тем голоса таких, как он, будут все более радикальными, и они все менее будут считаться с окриками из администрации президента там, или из каких-то других мест, где сейчас заправляют внутренней политикой.
Спасибо, Павел, спасибо. И с нами на связи Роман Цымбалюк. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Роман, а я ведь не устаю напоминать нашим слушателям, когда начались проблемы у радиостанции «Эхо Москвы», еще давние проблемы, когда Путин начал их гнобить, когда они дали опрос по радио, если бы завтра состоялись выборы, и было бы два кандидата, Стрелков и Путин, за кого бы вы проголосовали? С большим перевесом у них тогда выиграл Стрелков. У Путина и с этого момента начались неприятности. Я это хорошо помню, историю этих неприятностей. Сегодня он позвал, этот человек, которого действительно, видимо, держат на поводке, потому что понимают, что он быстро как-то очень набирает популярность, его держат на расстоянии от трибун, ему нигде не разрешают выходить на публичные трибуны. Сегодня он все-таки находит трибуны, чтобы заявить, что министр обороны Российской Федерации – идиот. Он это говорит публично, и никто его не трогает. Вот расскажите, что вы думаете обо всех этих его эскападах и об отсутствии реакции на них? Ну, про Соловьева мы отдельно еще поговорим. Это, правда, отдельная история.
Блин, я прекрасно помню этот опрос «Эхо Москвы», и он был произведен после того, как в центре российской столицы возле главной московской мечети проходил митинг, на котором орали, это 14-й год, «Путин, введи войска, Стрелкова в президенты». И ребята, вот эти вот российские фашисты, которых было не так много тогда, еще держали баннеры «Стрелков наш президент» и что-то типа «Сжечь эхо Москвы». Ну и, очевидно, «Эхо Москвы» решили пошутить и сделали соответствующие опросы.
Решили сделать им приятное.
Да. И действительно, после этого из оккупированного уже на тот момент Донецка Гиркина отозвали, и он превратился в блогера, блогер-террорист. Но на самом-то деле, если говорим мы о сегодняшнем дне, я думаю, каждый российский гражданин должен взять с него пример. Приехал, посмотрел, что могут убить, собрал вещи и уехал в Москву. Если так сделает 300 тысяч человек, немножко меньше, которые сейчас находятся на украинской территории, всем от этого будет лучше. И им в первую очередь. А что касается вашего вопроса, мне кажется, дело в том, что Гиркин, он же не просто парень. Он, кто там, подполковник или полковник ФСБ. Заметьте, за все это время он критикует исключительно военных. А есть мнение, что Путина убеждали в том, что его тут будут встречать с цветами как раз представители с ФСБ, там вот эта первая служба, там какой-то генерал-полковник Беседа, ну и другие товарищи, которые активно осваивали нефтедоллары на украинской теме, потому что эти деньги были неподотчетные. И вот сейчас почему-то он критикует исключительно военных. Но само решение, как мне кажется, оно же принималось на сумме предложений всех силовых структур. А в ФСБ он входит в ближний круг Владимира Путина. Поэтому здесь как-то это все попахивает, что хотят сделать крайним Сергея Кожугетовича Шойгу. Хотя мне лично танковые биатлоны всегда нравились. Если бы они продолжали играть в такие танки, как и было до этого, то, гляди-гляди, не было и у нас трофеев в таком количестве, и сожженных российских танков вместе с экипажами. Но, как говорится, это было не наше решение.
То есть такой министр обороны вам нужен?
Ну, коррупция на российской армии – это главный союзник Украины. И в данном случае мы категорически не согласны с позицией российской оппозиции, которая хочет бороться с коррупцией в армии и в других силовых структурах. Если бы не было коррупции, вы представляете, что бы они устроили? Они бы здесь убили бы в разы больше детей, женщин и мужчин, разрушили бы больше городов, улиц и так далее. Поэтому, мне кажется, вот сам факт разрушения вот этого мифа, а, как многие думали, второй армии мира, он, конечно, многих расстраивает, и Гиркина в том числе, мы ему сочувствуем, но все же, если российская группировка, опять же, вот каким-то образом уберется, то лучше будет от этого всем. Я думаю, даже солдатам НАТО не придется идти в Российскую Федерацию, потому что Россия и так поставит все, что нужно на мировые рынки.
Спасибо, Роман. Следующий кандидат от оппозиции российской пойдет на выборы под лозунгом борьбы за коррупцию. И с нами на связи Геннадий Гудков. Геннадий, здравствуйте.
Да, я вас приветствую, также всех, кто нас видит и слышит.
Геннадий, похоже ли на правду то, что говорит Роман и коллеги, что это, в общем, орудие, он не сам по себе, он никакой не одиночка, конечно, структуры, организации под названием ФСБ, которая просто вышибает руководство Минобороны и пытается замазать каким-то образом, перевалив на них свой грех плохого информирования Путина, замазать свою вину?
Ну, я начну с последнего замечания Романа. Я понимаю, что это на уровне стёба, но тем не менее, если бы российская оппозиция боролась бы и победила коррупцию, то бы войны бы вообще никакой не было. Потому что смысл этой власти в коррупции, а война — это только одна причина. Это попытка удержать власть любыми способами, в том числе вот этим ура-патриотизмом, новыми захватами и так далее и тому подобное. Но это так, слово просто. Откорректируем позицию российской оппозиции. Извините за тавтологию. Вот. Что касается Гиркина, я, конечно, его не летописец вовсе совершенно. Но я могу сказать так. Мне личное мнение, что Гиркин, так сказать, обученный правильному поведению, присягнул Путину. Я слышал его другие высказывания. Я ничего не внимательно слежу за его там титанической работой. Вот. Он был довольно идейным, и поэтому, будучи идейным, он критиковал всех подряд, включая Путина. И долгое время он пребывал там в каких-то подвалах, полуподвалах, у него там какие-то периоды безденежья. Вот. И когда он критиковал Путина уже в ходе этой войны, я это очень неплохо помню, довольно жестко. Видимо, помнил за эти полтора месяца, я уж не знаю, где он был, в каком исправительном, воспитательном процессе находился. Мне сложно сказать. Это пусть вот Роман как раз, он более информирован на эту тему. У него наверняка там есть инсайт какой-нибудь из вооруженных сил Украины, который наверняка Гиркина этого Стрелкова искали по всему фронту, но не знаю, но сумели найти или не сумели.
Не сумели.
Это уже искали. Видимо, не сумели. Может, он там и не был. Поэтому я думаю, что он присягнул Путину. У Путина сейчас одна задача. Там в Кремле отрабатывается несколько вариантов. Вариант А. Мы побеждаем, все хорошо. Мир бросает Украину один на один. Перестает ей помогать. В Китае революция, в Америке революция. Тайвань выходит, так сказать, за пределы своей... Ну, я условно говорю, я утрирую. Я уже тоже на уровне стёба, да? И Европейский Союз разваливается окончательно. И ура, мы побеждаем. Это вариант А. Вариант Б. Получаем по морде, выходим с Украины. Надо на кого-то списать все грехи. На кого списать? Ну, у нас же солнцеподобный, великий, обнуленный сидит в бункере. На него нельзя списывать. Он сам не велит это делать. Вот. Значит, нужно на кого-то готовить общественное мнение, что есть мерзавцы, негодяи, подлецы, которые во всем виноваты. Кто эти мерзавцы, негодяи, подлецы? Ну, все эти генералы, начиная с Шойгу. И нужно сделать так, что сначала его облаяли, Шойгу там и весь генштаб, сначала его облаяли цепные псы типа Пригожина и Кадырова. Потом выступили какие-то там наши пропагандоны типа Соловьёва и прочих. Призвали всех стреляться со стыда, которые обманули великого верховного главнокомандующего в его этих намерениях, планах и ожиданиях. А теперь еще с другой стороны, там такой критики вот этого радикально отмороженного крыла, вот тут и Гиркин. Да, вот обратите внимание на его риторику. Если раньше он там Путина сильно не жалел в своих замечаниях и говорил, что там за верховный главнокомандующий, пусть он либо, так сказать, проявит волю, либо нахрен, так сказать, там признается в своей неспособности чем-то руководить. Обратите внимание, что сейчас все подвели Путина, все там тупой министр, тупые бездарные генералы, и вот они так и есть причина, что Путин принял неправильное решение. Я думаю, что за это время он хорошо поумнел. Видимо, ему хорошо какую-то, так сказать, нарисовали перспективу варианта одного, варианта второго, варианта третьего. Он выбрал вариант служения Путину, присягнул ему, сейчас выполняет задачу, которую перед ним ставит Путин. Ну, наверное, при поддержке того же Патрушева, при поддержке ФСБ, которая, в общем-то, может быть инструмент. А ФСБ все время, оно же такая штука, это будет инструмент сведения счетов Путина с генералами. Он же сейчас скажет, что они все это, так сказать, затеяли, все провалили. ФСБ тут же у них найдет коррупцию, тут же найдет злоупотребление должностным положением, тут же найдет шпионаж, тут же найдет предательство Родины. И пойдут генералы, так сказать, под ручки в известный, так сказать, в расход. Вот, по большому счету. Наверное, этот вариант Б тоже сейчас готовится. Путин, видимо, пока еще не уверен, что его пора включать, этот вариант. Ну, я думаю, что Гиркин сейчас в общем мейнстриме подготавливает общественное мнение, что есть козлы отпущения, которых он уже поименно некоторых называет.
Угу. Спасибо, Геннадий. И с нами на связи Давид Шарп, военный эксперт. Давид, здравствуйте. А вот я бы очень хотела от вас услышать оценку оценок Стрелкова Гиркина, именно военных. Вот то, как он оценивает провалы российской армии и их причины, это точно, это верно или это тоже пустая болтовня, как позже выскажется известный российский ведущий?
Надо, ну, во-первых, каждую оценку, то есть можно говорить обобщенно. Во многих оценках Стрелкова есть или доля истины, или очень заметная доля истины. Но желательно, конечно, каждую конкретную его оценку проанализировать, и можно очень разбить на компоненты и ответить да или нет, ну, по крайней мере, с субъективной точки зрения. Ну, например, оценка Стрелкова, что министр обороны Шойгу, как министр, я не буду вдаваться в эпитеты упомянутые, которые у меня ассоциацию с мультфильмом «Маугли» вызывают, когда Питону Ка рассказывали, как его бандерлоги именуют. Но, например, если в общих чертах говорить о компетентности министра обороны Шойгу как министра обороны, то я могу сказать, что, в общем, согласен. Да, хорошим министром обороны Шойгу никак нельзя назвать. У меня даже и близко язык не поворачивается. Но чтобы я предпочитаю именно конкретные оценки, именно их обсуждать, то есть а не вот так в общих чертах, потому что, ну, в общих чертах...
Ну вот по Изюму, ну вот, например, том, вы говорит. Слышали операцию по Изюму, он оценивает российскую, которая вот он считает это тупость на тупости и так далее.
Операция по Изюму, наступление украинских вооруженных сил на Изюм, и его результаты, а по сути это была Балаклейская, Изюмская операция, это безусловный провал российского командования, причем на самом высоком уровне. А вот детали, которые говорит Стрелков, что там сидело 17 батальонных групп, но они не двинулись, а кто виноват, и что, тут я не могу спорить, что именно прав он или нет, я не знаю. Но в общих чертах это абсолютно провальная операция. Российское командование должно было или заранее предвидеть эту угрозу, а возможности технически у него были предвидеть. Если оно предвидело, но не предприняло мер, а я имею в виду сокращение линии фронта, инициативное отступление, создание более прочной линии обороны и так далее, если оно их, зная об угрозе, не предприняло, ну так это ужасный провал. Если же оно упустило само по себе такую возможность украинского наступления, я даже не знаю, может быть, это еще хуже. То есть в любом случае крайне неудачные действия российского командования на высоком уровне, которое допустило такое развитие событий. Я напомню, что кроме оставления территорий, российская армия понесла огромные потери, в том числе оставила украинцам несколько техники, исправной техники на несколько батальонных групп. Там одних танков батальона на два стали, я говорю, сугубо исправные. Это все, что мы видели на видео. В общем, я думаю, что о том, что изюмская операция с российской стороны крайне провальная, у меня с Стрелковым разногласия нету, а для того, чтобы обсуждать какие-то детали, что в чем именно еще ошиблась российская командование, где напортачила, тут я не могу знать.
Да. Правильно я вас понимаю, что концептуально к его, в общем, вот к его оценкам можно прислушиваться, что, в общем, где-то он, вот вы как эксперт, вы же хорошо понимаете, где глупости полные, а где все-таки есть предмет для разговора, можно считать, что его оценки в целом близки к тому, что на самом деле происходит.
Скажем так, некоторые оценки, есть оценки, надо понимать, что он человек идейный, И он, по всей видимости, действует в той или иной связке с ФСБ, как упоминали предыдущие ораторы. То есть, если ему надо будет, он посчитает, что для дела нужно, он соврет.
Наврать,
в некоторых вещах, естественно, он ошибается. Кто не ошибается? В некоторых вещах он не информирован достаточно. Наконец, есть вот этот момент, насколько и что ему санкционируют. То есть, психологическая информационная война. Все эти факторы нужно учитывать. Но кое-что, да, кое в каких делах я слежу более-менее за его, так не скажу, чтобы совсем пристально, но более-менее за его творчеством во время войны, до вот этого памятного похода, когда он регулярно выступал, я более-менее слежу. Это как один из таких стрелков, это один из таких маркеров, и не скажу источников информации, но маркеров того, чего, что происходит. И определенные, да, определенные его комментарии и оценки, они вполне могут совпадать с тем, что есть на самом деле, и так оно и происходит. Но говорить, что вот он почти всегда прав, или всегда, да, или абсолютно честен, безусловно, нельзя. В общем, необходимо фильтровать. Но он такой любопытный, он любопытный источник.
И, но есть и что фильтровать, но есть что фильтровать, короче говоря, есть что.
Безусловно.
Спасибо, Давид. И я бы предложила сейчас нашим слушателям, зрителям и гостям посмотреть историю наезда, на единственную историю наезда на слова Гиркина, который, казалось бы, подставился, за которого, казалось бы, должны были заклевать со всех сторон. Но вот один только солдат встал на защиту и очень странно встал на защиту интересов, там, я не знаю, министра обороны, на защиту решений военного руководства Российской Федерации. Это Владимир Соловьев. И вот эти странности этой защиты мы будем обсуждать с нашими гостями. Смотрим сюжет.
Критика из уст Гиркина не осталась незамеченной. Один из главных пропагандистов России Владимир Соловьев не смог пройти мимо громких заявлений в адрес руководства армии и страны. 14 декабря в эфире «Соловьев Лайв» ее автор обрушился на Игоря Гиркина, напомнив о его собственных военных неудачах в Славянске в 2014 году.
Вот этот поехал повоевать, обосрался и вернулся. Это вообще удивительно. Но если ты реально хотел воевать, ну иди к вагнерам. Стрелков с таким пафосом уехал, там фотографии, вот на передовой, тебе объясняется, на передовую не пустили. И теперь, значит, стратег хренов. Славянск просрал, откатился до Донецка, Донецк его чуть не убили за предательство, бежал оттуда, попытался вернуться. Нет, теперь он ведь телепатриотический, нет, как он, антипатриотический блогер, который объясняет верховному командованию, как надо воевать. А чего сам-то не показал?
Но и этого оказалось недостаточно. Пропагандист решил уколоть Стрелкова в его слабое место – невозможность пойти воевать.
Но если ты не способен организовать собственную доставку до передовой, как ты можешь командовать людьми и говорить, что ты способен решить хоть какую-то задачу? Кто-то такой советы после этого давать? Какой ты стратег?
Стрелков ответил Соловьеву в своем телеграм-канале и вызвал на дебаты в прямом эфире.
Я тут слыхал, что сегодня с утра некто Владимир Рудольфович Соловьев на своем радио и телеграм-канале рассказывал обо мне много нехорошего. Как обычно, обильно и неудержимо лгал. Прошу передать неуважаемому Владимиру Рудольфовичу, что я готов на любые публичные дебаты с ним, проведенные на любой нейтральной, то есть нередактируемой им и его спонсорами площадке. По любой теме, какую он захочет поднять, кроме моей личной жизни, вопросы, которые даже такое резиновое изделие номер два, как он, не касаются ни разу.
Стрелков добавил, что его оппонент вряд ли решится на честные дебаты.
Впрочем, на ответ я даже не рассчитываю, поскольку данное трусливое и насквозь лживое существо не станет рисковать своей репутацией золотого языка РФ в условиях, на которые в свое время легко пошли Навальный и Красовский.
Телеведущий пока никак не отреагировал на предложение Стрелкова.
Вот Роман Цымбалюк. Хотела бы я к вам обратиться с таким вопросом. Обратили ли вы внимание на то, что Владимир Соловьев совершенно нигде не спорил с тем, о чем говорил Стрелков? Он вообще не говорил, не поднимал вопроса, что как же он оклеветал нашу армию, да наши замечательные военные операции, да нашего министра обороны. Он просто, как вот вы знаете, как будто бы для галочки, отметившись, что ну вот ты сам-то чего не воюешь, ни разу нигде не упомянул, о чем же, собственно, говорил этот самый Стрелков, с которым он как бы вроде бы пытался сцепиться. А ведь не сцепился, заметили?
Ну, мне кажется, тут надо начать с того, что нужно артикулировать, а почему и откуда такая популярность у Игоря Ивановича, российского террориста. Потому что он один из немногих людей на всю Большую Российскую Федерацию, который, находясь в Москве, может абсолютно четко и прямо критиковать российскую власть, ход российской войны против Украины. И нужно сказать прямо, что вещи, которые были сказаны им публично, в конечном итоге были признаны или приняты верховным главнокомандующим российской армии, то есть Владимиром Путиным. В частности, мобилизация и масса других моментов, касающихся войны. И его прогнозы в части отступления, они частенько сбывались. Это касается и киевского направления, и, соответственно, далее по фронту и до Херсона, до Херсона включительно. Ну а когда спорят два таких мастодонта, конечно, хочется каким-то образом подумать, что ну, а Гиркин же прав. И я единственное добавлю, что вот когда он критикует российское военное командование по поводу Изюма, то тут, наверное, надо немножко шире смотреть. Понимаете, там по какому-то чудесному образу в Харьковской области проходит аммиакопровод из города Тольятти в город Одесса. После отступления российских военнослужащих Владимир Путин лично с господином Мазепиным обсуждали вопрос, как же это им было бы неплохо запустить работу этого транспортного средства и перечислять деньги американским компаниям. И вот тут он, наверное, смотрел немножечко дальше. И поэтому, если вот говорить, где был Гиркин и ловили ли его, ну, на самом-то деле он заявляет, что он был в районе Сватово, этот населенный
пункт еще
не освобожден, но что-то мне подсказывает, что в войне с такой интенсивности едва ли украинские военные будут в прицел выбирать, Гиркин это или нет, если тем более он был на расстоянии, на дистанции выстрела. Хотя артиллерия и другие средства поражения, наверное, могли справиться. Но этот раз ему повезло. На него, кстати, за его голову в Украине даже объявили награду. Да. Не такую большую, как было в 2014 году. Там буквально несколько сотен тысяч. Но, в принципе, если бы кто-то поймал Игоря Ивановича и говорил, что вот у меня его голова, ну, в смысле, с телом вместе, я имею в виду, то и сказал, что провел бы там, допустим, аукцион на тему того, что тот, кто даст больше в пользу вооруженных сил Украины, то, конечно, я думаю, можно было бы нормально на нем заработать. Потому что в 2014 году такие деятели, как Царев, их голова стоила 1 миллион долларов. А вот сейчас вроде бы уже все, девальвировалась эта голова. Здесь тоже могут быть нюансы. Тут надо брать прямо сейчас.
Угу. Спасибо, Роман, спасибо. И я, Геннадию Гудкову, обращаю вопрос этот как к политику. Допускаете ли вы, ну, хоть на 1% вероятность такого рода дебатов с учетом, ну, крайне формального подхода Владимира Соловьева к тому, что сказал Гиркин? О чем они могут спорить на публичных дебатах, если даже заочно он не противопоставил ему ничего абсолютно?
Слушайте, ну, это же не от Соловьева зависит, будут ли дебаты или не будут. Это же зависит от Кремля. Скомандует, будут дебаты, не скомандует, он будет прятаться. Владимир Рудольфович, он же не глупый парень. Он же понимает, что надо делать и на кого надо работать. И как нужно отрабатывать те, так сказать, гаврички, которые он получает, те серебряники, которые он за свою совесть получает. Я-то его еще знаю, когда она у него вроде как была совесть от того момента. Мы даже с ним были в очень таких приятельских отношениях, я бы сказал. Мне всегда казалось, что она у него была, ну, по крайней мере, много-много лет назад. Поэтому чего вы хотите от Славы? Соловьев рупор. Да, он, может, там не глупый, не бесталанный рупор. Рупор Кремля. Что скажет, то и озвучит. Ну, скажут дебаты, будут дебаты, не скажут, не будет. Поэтому это не Соловьев решает, а решает там Песков и те люди, которые там кукловодит в стране. Вот и все.
Ну, я не знаю, мне кажется, что, я не знаю, извините, что я свое мнение высказываю, если ему скажут, давай, иди на дебаты, а он сочтет, что он не потянет эти дебаты, он не пойдет.
Да, да, вам. Ну, что бы он там артистизмом возьмет, будет там кидаться микрофонами или там обливаться соком или еще чем. Да ну, что вы. Ну, вы просто не знаете Соловьева нынешнего. Мне кажется, я его больше понимаю, чем вы.
Ну, вы дебаты Навального с Гиркиным смотрели подробно?
Нет, не смотрел, но я знаю, что они были.
Ну, это очень большой вопрос. При всем своем, при всей своей харизме и при умении говорить, я не могу назвать победителем этих дебатов Алексея Навального.
Мы сейчас же не говорим о том, что кто-то добровольно идет на дебаты. Я не исключаю, что и Гиркин-то тоже, в общем, по большому счету, как кукла сейчас. Может быть, там кукла Патрушева, а Соловьев – кукла Пескова. Да? Ну, просто разные кукловоды у них, но это все равно люди зависимые и подневольные. Я же сказал, что я вижу, что он присягнул власти.
Хороший заголовок.
Когда он был независим от власти, и когда он там, в общем-то, не выбирал фамилии, должностей и званий, когда ему кого надо критиковать. А сейчас он тщательно обходит Путина и критикует там Шойгу, которого сейчас не критикует ленивый. Там он критикует там генеральный штаб, правда, сильно не называя фамилию Герасима. Я так обратил внимание, по крайней мере, по тому, что мы с вами слышали. Ну и вообще там, по-моему, одну или фамилию, одну, по-моему, Суровикин он упомянул фамилию, я сейчас уже не помню. Вот поэтому нет, я считаю, что это люди подневольные, люди управляемые. И если им скажут вести дебаты, они там же договорятся, кто там как кого должен замочить.
Геннадий, я вам очень благодарна за этот заголовок «Кукла Патрушева против куклы Пескова». Это очень эффектно для таких дебатов. Спасибо. И, Давид, к вам обращусь с таким вопросом, что считаете ли вы случайным, что Владимир Соловьев не стал говорить, совершенно не стал нигде ни разу говорить по существу? Отвечать по существу, ругаться или скандалить, или обзываться по существу того, о чем говорил Гиркин. И считаете ли вы возможным, чтобы он пошел на дебаты? Сейчас я не говорю, дадут отмашку, не дадут отмашку. Просто по сути. Может ли кто-то решиться сейчас идти по сути спорить с Гиркиным из этих пропагандистов?
Я объясняю то, что он не спорил и не оспаривал конкретные тезисы Гиркина тем, что на самом деле это просто такой ораторский, дискуссионный, демагогический прием. Когда есть проблемы поспорить по существу вопроса, поспорить или опровергнуть оппонента, то желательно атаковать его лично. То есть, собственно, это мы и наблюдали. Такой в агрессивной, свойственной ему форме он подверг личность самого Гиркина всяческим нападкам. То есть такой вот специфический дискуссионный прием, который может вызвать впечатление, что вот, мол, он прав и что он побеждает, Соловьев. То есть задача была очернить того, кто очерняет власть, министров и, собственно, армию. Был ли это заказ, то есть это была ли это инициатива Соловьева или ему сказали, ну, я склонен считать, что второе, что ему дали указание так выступить. Ну, а сделано...
Ну, как бы обозначиться, Дарья, как бы обозначиться. Вот надо же как-то обозначить отношения. Вот обозначили.
Безусловно, обозначили, и здесь важно, и здесь он сделал то, что очень часто происходит в разного рода публичных дискуссиях, я еще раз возвращаю, он не спорил с доводами, или с доводами высказывания, а он просто попытался очернить оратора, что, собственно, мы и видим.
Спасибо. Спасибо, Давид, вам за этот комментарий, и мы сейчас посмотрим опрос, сделанный сегодня на московских улицах. Как вот согласны ли вы, уважаемые прохожие, московские, с оценками военных действий, которые делает Стрелков Гиркин? Слушаем.
Насколько я помню, это бывший военный в ЛНР там он был, или в ДНР, по-моему. Вот. Потом его убрали, он где-то пропал с медийной плоскости. Вот. А сейчас опять всплыл. Ну, я так понимаю, что это просто его, ну, как сказать, психологическая такая позиция после того, как в 2014 году он принял, как сказать, возненавидел, так сказать, противника, она в нем живет до сих пор, и поэтому в нем такая позиция, и поэтому он хочет максимально радикальным способом ну, решение вопроса, скажем так.
Не слышал, кто это, и поэтому не могу ничего сказать про его мнение.
Как я могу быть согласен, не согласен, если я не знаю, чем он занимается, там, или еще там, что у него за каналы там всякие. Поэтому как я могу сказать?
Нет. Может, он где-то там в других каналах рекламируется. Ну, не рекламируется, а показывается. Возможно, но не на слуху, я бы так сказал.
Я не знаю, кто это.
Ни разу не слышал.
Ну, и соглашаться или нет, соответственно, не могу.
Ну, что-то слышал, но не могу сказать про его творчество, как бы ничего не могу сказать, не слышал, не видел.
Кто такой, знаю, слышал. Как отношусь, никак. Не о своем мнении.
Да, мы о нем знаем. Ну, во всяком случае, наслышаны. Посты его принципиально не читаю. Они вам не близки? Совсем не близки.
Я смотрела, по-моему, последний его пост. Мне показалось, что он, в общем, правдив во многом.
Такого не знаю.
Знаю, кто это, но не слежу за тем, что он говорит. И поэтому не считаю себя вправе оценивать его позицию, потому что не углублялся в его позицию.
Я вообще без понятия.
Ну, я, конечно, знаю, кто это. Ну, в последнее время я особо не следил. Я слышал, что он что-то радикальное там высказывал. Вот. Но так особо я не вникал.
Вот, Роман Цымбалюк, я бы просила вас оценить результаты этого опроса с той точки зрения, что, ну, конечно, ему, наверное, было бы выгодно выйти на дебаты с Соловьевым или с известным пропагандистом, но, может быть, это и есть одна из причин, по которой никогда он не получит эту трибуну, чтобы эти люди не стали знать его лучше и вспомнить о нем лучше, вспоминать о нем чаще.
Да. Вы знаете, Алина, мне кажется, вот формулировка творчества Гиркина, она прекрасна. Этот человек, который лично дал приказы осуществлять несудебные казни, и, наверное, в современных российских реалиях это может быть творчество. Ну, если мы говорим о дебатах, то, вы знаете, я тут вспомнил Алексея Анатольевича Навального перед тем, как его посадили. Он хотел поучаствовать в дебатах с Марией Захаровой. И Маша, она согласилась, а потом в самый последний момент спрыгнула с этого. Почему это было это сделано? То есть технологически это одна и та же ситуация. Если ты, представитель власти, дебатируешь с представителем оппозиции, то, соответственно, ты признаешь сам факт существования оппозиции, а в российских реалиях это невозможно. И поэтому здесь точно такая же ситуация. Пока Гиркин будет оставаться таким интеллектуалом, террористом для узкого круга людей, которые читают Телеграм, смотрят YouTube-канал. Вы знаете, у нас Гиркин сейчас вообще просто мега популярный. Почему? Как раз вот по той причине, что он единственный из всей большой России предсказывает поражение российской армии. И, конечно, это не может нас не радовать. И единственное, что хочется вот дополнить его размышления, когда он говорит, что надо делать то, надо делать другое, как воевать, мобилизацию надо больше и больше. Он, кстати, после того, как он выступал за мобилизацию, потом Путин ее объявил, у него было короткое окно возможностей, что его включали там канал 360, есть такой московский, и он очень этим гордился. Там некоторые московские площадки для пресс-конференций, вот он там повыступал, и он там говорил, что нужно еще больше мобилизовать солдат, где-то миллион или, может быть, еще больше. Но вот где его самая главная ошибка? Его самая главная ошибка в том, что, действительно, российский солдат, он может быть и неплохим, но он действительно не понимает, за что его здесь убивают и за что он должен убивать других. Ну, кроме стиральной машины, конечно. А это так себе мотивация. И вот его в России не знают, а вот когда узнают, то хочется, чтобы люди еще понимали, что просто у большой России вот тупо, просто, ну, или совсем, если назвать вещи своими именами, нет возможности захватить Украину. Нет сил соответствующих. То есть можно уничтожить несколько городов вместе с жителями русскоязычными преимущественно, но не более.
Роман, спасибо вам большое. Тут нам нужно сказать одну, ну, не печально, а трезвую вполне вещь, что одновременно, ну, почти одновременно с этими оптимистическими для украинской армии, для украинцев оценками Игоря Гиркина, что все плохо, все плохо. Надо бы, конечно, их победить, но все плохо, и мы не победим с таким руководством. Выходит сегодня интервью в «Экономисте» Валерия Залужного, который командует украинской армией, и, к сожалению, там есть такие вещи грустные, которые я хотела бы обсудить с нашими гостями. Например, он говорит, на вопрос отвечая, что вы думаете о мобилизации в России, он говорит, русская мобилизация сработала. Неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут бороться. Они будут. Царь велел им идти на войну, и они идут на войну. Я изучал историю двух чеченцев, войн, там было то же самое. Они могут быть не так хорошо оснащены, но все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 миллиона человек. Русские готовят около 200 тысяч свежих солдат. Я не сомневаюсь, что у них будет еще одна попытка в Киеве. И более того, в этом интервью он говорит, наша вторая стратегическая задача – подготовиться к этой войне, которая может произойти в феврале, чтобы иметь возможность вести войну свежими силами и резервами. Наши войска сейчас все завязаны в боях, они истекают кровью, и скрепляются исключительно мужеством, героизмом и умением их командиров держать ситуацию под контролем. Вот это оценки Валерия Залужного. Я бы хотела, чтобы Давид Шарп прокомментировал. Вы, конечно, видели сегодня это интервью в «Экономисте». И, ну, в общем, конечно, хотелось бы что-то более оптимистичное услышать. Но пока так. Пока он считает, что эта мобилизация дает свои плоды, свои результаты, и что может быть мобилизовано больше. И они не так уж не мотивированы, как кажется.
Валерий Залужный, конечно же, обязан избегать шапкозакидательских настроений. Он должен, и в то же время он, естественно, не выдает военных тайн, и он должен учитывать, и он это, естественно, учитывает, вот эти вот элементы информационного поля. Он ведет, в том числе, все его высказывания, это части информационной войны против России. Это абсолютно нормально. Значит, мобилизация, безусловно, сыграла свою роль для России, и она, эта роль частично положительная. Естественно, мы мобилизованные, они далеко не боеспособны, как это необходимо было бы для российской армии. Однако российской армии категорически не хватало количества солдат перед мобилизацией. И мобилизация, хоть и при низком КПД новых военных и частей, которые из них создаются, тем не менее, она кое-какие дыры, безусловно, закрыла. Я имею в виду плотность, сугубо плотность на линии фронта. Кроме того, идет то, что сказано, 200 тысяч готовящихся солдат, которых готовят. Я так понимаю, что речь идет, он подразумевает как часть вот этих мобилизованных, так и солдат срочной службы, которых, может быть, используют или которые закончат срочную, перейдут в разряд контрактников или мобилизованных отдельных добровольцев. В общем, 200 тысяч – это такой относительно имеющийся потенциал. Когда их готовят. Соответственно, уровень их будет не то чтобы нулевой. Их оснастят той или иной степени техникой. Ими разбавят части, которые сейчас восстанавливают боеготовность. И да, это дает эффект, определенный эффект, и будет эффект давать. Однако надо помнить о КПД, который так и не в самом деле не высок у этих людей. И, кстати, очень важный момент он заметил. Отсутствие мотивации – это не значит, что люди не будут воевать. На протяжении истории войн очень часто воевали немотивированные, но наказание и, например, а с другой стороны, желание выжить
И то, что человек учится, даже не умеющий, но по ходу войны, безусловно, он учится, все это доказывает и показывает, что даже не особо мотивированные и совсем не мотивированные могут представлять из себя определенную силу. Однако господин Залужный кое в чем, на мой взгляд, и сгущает краски, но я склонен считать, что это именно вот эта вот попытка не дать, попытка такая вот демонстративная, отказаться от шапкозакидательских настроений, это с его стороны, это, по всей видимости, верный ход. Вот. Значит, но опасность, безусловно, для Украины Россия по-прежнему представляет серьезнейшую. Насчет наступления на Киев, возможного в видимой перспективе, я ничего не могу сказать. В том смысле, что оно не предвидится абсолютно. А в сильно отдаленные перспективы это слишком далеко для прогнозов. В общем, я бы не назвал на самом деле пессимистичным интервью Залужного. Просто надо смотреть на него в правильном ракурсе. То, что может себе позволить начальник, командующий вооруженных сил Украины, и то, что он должен позволять себе в публичном пространстве.
Спасибо. Спасибо. Я перед тем, как ракурс выяснить, с какого ракурса смотрит Геннадий Гудков, еще две цитаты прочитаю отсюда. Поэтому, как и во время Второй мировой войны, я не сомневаюсь, что, скорее всего, за Уралом готовят новые ресурсы. Они на 100% будут готовы. Боеприпасы готовятся. Это уже будут не те ресурсы, которые могли быть за 2 года перемирия. Это будет паршиво, боевой потенциал будет очень низким. Даже если он наберет в армии еще 1 000 000 человек, чтобы бросать трупы, как это сделал Жуков, это не принесет желаемый результат в любом случае. Но они параллельно работают на другой задаче, делают все возможное. Вы видите бои вдоль 1500-километровой линии фронта, где-то более интенсивно, где-то менее интенсивно. Но они сковывают наши войска, чтобы не дать перегруппироваться. То, что они сейчас упорно борются, это, конечно, очень плохо. Это не решение стратегической проблемы, это просто изматывает вооруженные силы Украины. Я знаю, что могу победить этого врага, но мне нужны ресурсы, мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля, но я не могу это сделать с двумя бригадами и так далее. Вот, Геннадий, как вы считаете, для чего такое интервью с такими оценками?
Но это сигнал больше всего к Западу, что надо помогать оружием, давать оружие больше. Тогда будет конкретный результат, и наша помощь, которая оказывалась, она, ну, так сказать, она половинчатая и не принесет желаемого результата. А желаемый результат – это завершение войны, победы Украины. Что касается мобилизованных, я много раз говорил об этом, и еще раз повторюсь в вашем эфире, что Путин войну проиграл. Он и его генералы это понимают. Это вопрос времени. Но вот какого времени? Тут за это они поборются. И вот эти все мобилизованные и вот разворачивающиеся, так сказать, или развернутый военно-оборонный комплекс, который в 3 смены работает, выпускает оружие смертоносное, безусловно, несовременное, может быть, недостаточно точное, может быть, недостаточно там, так сказать, эффективное. Но, тем не менее, оно убивает. Поэтому у Путина задача одна – бросать в бой новые пушечные мясо, то, что они успевают, бросать то, что они успевают производить, для затягивания вооруженного конфликта на неограниченное долгое время. Это, с одной стороны, хорошо, потому что это исключает возможность применения ядерного оружия, раз он эту тактику исповедует. А с другой стороны, это, конечно, удлинение срока войны, это испытание для Украины, это испытание для Запада, это испытание для всех. Потому что мы просто берем грубую арифметику. Да? Вот украинцы перемололи за 10 месяцев войны, там, грубо говоря, 100 тысяч человек из возвратной потери. Пусть там, неважно, 85, 115, где-то, грубо говоря, цифра танцует вокруг 100 тысяч человек. Вопрос, если Путин бросает в бой еще 100 тысяч, сколько еще времени потребуется украинским войскам? Имеющие уже преимущество, боевой опыт и так далее. Тем не менее, сколько потребуется времени, чтобы перемолоть еще 100 тысяч? И так вот Путин рассчитывает затягивать войну в надежде на какие-то радикальные перемены в мире, которые позволят ему выскочить из этого позорного угла, куда он сам себя загнал.
Геннадий, спасибо. Уважаемые гости, спасибо. Надеюсь, что вам было с нами интересно. До новых встреч. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы.